Вместе с Верой и Володей Алексей Александрович и Мария Владимировна Тихоновы подготовили нужный материал для предстоящей дискуссии по теме «Сотворение или эволюция». В марте они ожидали возвращения Ивана Петровича Хлебникова из Соединенных Штатов, но по независящим от него причинам ему пришлось отложить эту поездку на неопределенное время. И только 10 апреля Хлебников сообщил Алексею Александровичу, что все препятствия устранены, и вскоре они снова увидятся. Теперь, когда стала известна точная дата возвращения Ивана Петровича, Алексей Александрович решил встретиться с ректором пединститута, чтобы договориться о проведении дискуссии. Семен Данилович Жданов, выслушав Алексея Александровича, спросил: «Что заставило вас, дорогой коллега, выбрать такое странное название для этого мероприятия? Сотворение или эволюция? У вас появились новые данные, подтверждающие теорию Дарвина?» «Уважаемый Семен Данилович, данных, подтверждающих теорию эволюции, как старых, так и новых, не существует. На самом деле теория эволюции не имеет научной основы. Это скорее своего рода вера в то, что жизнь на Земле произошла сама по себе. У меня есть научные данные, подтверждающие сотворение, и мы хотели ими поделиться с нашими коллегами, со студентами, а также со всеми, кого интересует данный вопрос». Жданов, услышав это, произнес: «До меня стали доходить слухи, что вы теперь учите совсем не тому, чему учили раньше. Я не верил этим слухам, помня о том, что вы всю свою жизнь были активным пропагандистом теории Дарвина. Я считал, что у вас просто новая методика, а слухи разносятся людьми, желающими занять ваше место. Так, значит, они правы?» «Семен Данилович, я не знаю, что именно говорили вам те люди, поэтому не могу сказать, правы они или нет, но я знаю совершенно точно, что современные научные данные опровергают теорию эволюции». «Вы верите в сотворение?» «Да». «Так, значит, вы верующий?» «Я христианин». «И вы собираетесь ознакомить всех с научными фактами?» «Да». «Но раз вы теперь верующий человек, вы будете настаивать на том, что все создал Бог. Это логически следует из того, что сейчас известно ученым. Я не могу позволить, чтобы в нашем институте подвергали сомнению теорию Дарвина. Весь научный мир на стороне эволюционистов. Удивляюсь, как вы этого не понимаете. Немало современных ученых отказываются поддерживать теорию эволюции как раз благодаря новым данным. И это не моя выдумка, а факт. Не будем спорить. Я свое мнение высказал. Пединститут не будет местом проведения такой дискуссии». «Это ваше право», – ответил Алексей Александрович и, простившись с ректором, направился к выходу. «Алексей Александрович!» – окликнул его Жданов. «Да, Семен Данилович. Помнится, в конце прошлого года в одной из школ города проводилась встреча любителей природы. Вы были там председателем жюри?» «Да». «А одним из его членов Иван Петрович Хлебников?» «Вы абсолютно правы, Семен Данилович. Это не тот ли Хлебников, который был в свое время выслан из Советского Союза?» «Да, за веру в Бога». «Я слышал, что этот Хлебников обещал одной из учениц конкурса оплатить ее учебу в высшем учебном заведении. Это правда?» «Правда». «Ну, раз у вас есть такой богатый друг, он может помочь вам арендовать любое помещение в городе». «Спасибо за совет, Семен Данилович», – ответил Тихонов и покинул кабинет ректора. Вернувшись вечером домой, Алексей Александрович был обрадован тем, что к ним в гости заехали сыновья со своими милыми женами. Мария Владимировна, зная о встрече мужа с ректором, спросила его: «Как прошел твой разговор с Семеном Даниловичем? Удалось договориться о проведении дискуссии в пединституте?» Алексей Александрович грустно улыбнулся. «Нет, не удалось». Рассказав о своей беседе с ректором, он добавил: «Нужно будет в ближайшее время найти подходящее помещение. Думаю, это будет не так-то просто. Хотя Семен Данилович предполагает, что Хлебников богат, я знаю, что это не так. Значит, мы должны вначале найти спонсора и узнать, какой суммой сможет распоряжаться, и уже в зависимости от этого искать зал. Думаю, где-нибудь на окраине аренда будет значительно дешевле. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это помещение находилось в центре, ведь тогда сможет прийти гораздо больше людей». Александр, выслушав отца, сказал: «Спонсора искать не нужно, он уже найден». «Ты хочешь сказать, что ваша фирма «Уютный дом» возьмет на себя все расходы? Но будет ли Николай согласен с твоим решением? Ведь ты даже не посоветовался с ним», — спросила Мария Владимировна. Саша в ответ ей с улыбкой произнес: «Нет нужды спрашивать Николая, и наша фирма здесь ни при чем. Я беру все расходы на себя». «Ты?» – удивилась Мария Владимировна. «Да, очень хорошо, что сейчас мы собрались все вместе. Я хочу рассказать вам о том, что произошло в моей жизни. Вообще-то, раньше я не хотел посвящать вас во все подробности, но недавно решил, что обязан это сделать». «Ты уверен, что нужно нам все рассказывать?» – спросила Вера. «Абсолютно. Но прошу вас понять, говорить это мне очень нелегко, поэтому, пожалуйста, постарайтесь меня не перебивать». «Хорошо», – кивнула Вера, понимая, что эта просьба в основном относилась к ней. Обычно ей было довольно трудно выслушать человека, не выражая свое мнение в процессе разговора. Саша посмотрел на собравшихся и начал говорить: «Одно время я находился в трудной ситуации. Из-за моей тяги к азарту я увлекся игрой на автоматах и не заметил, как это увлечение переросло в сильную зависимость. Но Бог освободил меня». И Саша рассказал все, что с ним случилось, а затем произнес: «Прошло уже больше месяца, как эта зависимость исчезла. За то время, пока я играл, я оставил одноруким бандитам очень большую сумму. И если бы Бог не помог мне, к сегодняшнему дню я мог бы проиграть все, что имею. Поэтому теперь я и хочу дать нужные средства для аренды зала, как знак признательности Богу за то, что Он сделал для меня и моей семьи». Родители и Вера с Володей были очень рады узнать, что Саша больше не отрицает существование Бога. «Но почему вы нам ничего до сих пор об этом не говорили?» – удивленно спросила Вера. Надя ответила: «Я хотела, чтобы Саша сам поделился с вами, ведь он лучше знает, что происходит в его сердце. И я не хотела торопиться, чтобы не выдать желаемое за действительное». «Ясно», – кивнула Вера, а затем, обратившись к Саше, произнесла: «Не важно, что мы не сразу обо всем узнали. Главное, Бог теперь стал для тебя реальной личностью». «Это точно», – с улыбкой ответил Александр. На следующий день он назначил встречу с директором самого большого в городе театра, а после нее сразу же позвонил отцу. «Все в порядке, пап. Директор был очень доволен тем, что театр сможет получить дополнительные средства за аренду зала. Нужно только уточнить день и время, когда будет проводиться дискуссия». «Я думаю, лучше всего было бы провести такую встречу в субботу», – ответил Алексей Александрович. «Да, я тоже так считаю. По субботам у них проходят спектакли для детей в 10 часов утра, а затем для взрослых в 8 вечера». «Замечательно. Думаю, если мы соберемся в 3 часа дня, у нас будет достаточно времени, чтобы обсудить все без спешки». «Отлично! А какого числа ты предлагаешь провести это мероприятие?» «Так, сейчас посмотрю по календарю», – сказал Алексей Александрович и через некоторое время ответил. «7 мая будет в самый раз. Иван Петрович прилетает из Штатов 30 апреля. 6 дней нам будет вполне достаточно, чтобы скоординировать действия и решить все организационные вопросы». «Хорошо. Надя уже сделала эскизы рекламных плакатов. Сегодня вечером я тебе их завезу, чтобы ты выбрал тот эскиз, который посчитаешь самым удачным. Ну а завтра я отвезу его в типографию, и через день-два плакаты будут расклеены по городу». «Слава Богу! Не ожидал, что все получится так быстро! Большое спасибо тебе от всех нас!» «Я также очень рад, что все так складывается. Действительно, здесь видна помощь Бога. Но меня благодарить не нужно. Слишком долго я жил, исполняя свои прихоти. Хоть теперь сделаю что-нибудь полезное для других людей». Вечером, когда Алексей Александрович вернулся с работы, Мария Владимировна сказала: «Только что звонил Саша, спрашивал, когда ты будешь дома? Он хочет встретиться с тобой». «И что ты ему ответила?» «Сказала, что ты уже возвращаешься». Вскоре приехали Надя и Саша. Мария Владимировна пригласила всех за стол. «Папа», – обратился Саша к Алексею Александровичу, «утром мы обсуждали с тобой время проведения дискуссии и решили провести ее 7 мая днем. Но потом я много размышлял обо всем и подумал, что это мероприятие надо проводить в вечернее время. Днем придет слишком мало людей, ведь обычно по вечерам все свободны. А в дневное время у большинства найдутся дела, которые они сочтут более важными, чем участие в какой-то дискуссии». «Ты прав. Но вечернее время аренда такого большого зала, да еще в центральной части города, стоит очень дорого. Я говорил с директором театра и готов уплатить столько, сколько нужно. Мне не жаль этих денег, как было жаль тогда, когда я играл на автоматах. И надеюсь, что ты, папа, согласен провести эту дискуссию 7 вечером». «Конечно же, я согласен. Это самый лучший из возможных вариантов». «Тогда я сейчас же свяжусь с директором театра, чтобы окончательно решить этот вопрос». Когда все было улажено, Саша сказал: «Завтра я заплачу нужную сумму, и 7 мая зал театра будет в нашем распоряжении с 2 часов дня и до полуночи». Мария Владимировна, выслушав сына, заметила: «Я считаю, что лучше всего назначить проведение дискуссии на 5 или 6 часов вечера. Ведь туда могут прийти и дети. А значит, мы должны думать о том, чтобы наше мероприятие не закончилось слишком поздно». «Правильно. Поэтому давайте начнем дискуссию в 5 часов вечера. Вы согласны?» «Да», – ответила Мария Владимировна. «Конечно», – кивнул Саша. Надя, посмотрев на собравшихся, произнесла: «5 часов, по-моему, самое удобное время. Я привезла несколько эскизов, чтобы вы выбрали из них самый подходящий. Но прежде чем я покажу их, я хочу посоветоваться с вами. Мне кажется, не стоит это мероприятие называть дискуссией. Дискуссия подразумевает спор о мнениях. Мы ведь не собираемся ни с кем спорить. Цель этой встречи, как я понимаю, познакомить всех с современными научными фактами и дать людям понять, что эти данные говорят о сотворении мира Богом. «Да, Надюша, ты права», – ответила Мария Владимировна, а затем обратилась к мужчинам. «А вы что скажете по этому поводу?» Саша с улыбкой посмотрел на Надю. «Мое мнение совпадает с мнением жены». «Я также согласен с Надей. Это очень ценное предложение. Споры о мнениях нам ни к чему. Мы хотим не спорить с людьми, а показать им путь к Богу», – произнес Алексей Александрович. «Надюша, и как ты предлагаешь назвать это мероприятие?» – спросила Мария Владимировна. «Думаю, что можно выбрать такое название. Разумный замысел или эволюция? Что говорят ученые? Вечер вопросов и ответов». «Мне нравится», – улыбнулась Мария Владимировна. «Я тоже считаю это название подходящим», – сказал Алексей Александрович. «А теперь самое время ознакомиться с эскизами, которые приготовила Надюша», – предложила Мария Владимировна. Когда самый лучший рисунок был выбран, уже на следующий день городская типография отпечатала нужное количество экземпляров. А в субботу восьмиклассники Веры расклеили яркие плакаты объявления по всему городу. 30 апреля прилетел из Америки Иван Петрович Хлебников. Он привез с собой много научных книг и фильмов для своих друзей и знакомых, а также для библиотек, пединститута и школы, где преподавали Вера и Володя Тихоновы. До назначенного дня осталось меньше недели. В организационных хлопотах и обсуждениях плана проведения предстоящей встречи время летело очень быстро. И вот наступило 7 мая. Просторный зал театра был до отказа заполнен людьми. На сцене был установлен большой экран, чтобы находящиеся в зале люди могли увидеть то, о чем им будут рассказывать. Иван Петрович Хлебников и Алексей Александрович Тихонов вышли на сцену. «Добрый вечер, дорогие друзья! Нам очень приятно видеть всех вас здесь, в этом замечательном театре!» Поприветствовали они собравшихся. А затем Алексей Александрович сказал: «Дорогие друзья, наша с вами встреча будет проходить в теплой, непринужденной обстановке. Мы будем знакомить вас с современными данными естественных наук и говорить о том, как они соотносятся с теорией Дарвина. В течение всей нашей встречи любой из вас сможет задать интересующий его вопрос. Это можно будет сделать двумя способами. Вопросы вы можете написать, а затем передать записку нашим помощникам». И он указал на Веру, Володю и Марию Владимировну, сидящих за столом, находящимся в углу сцены. «А еще, если захотите, вы сможете задать свой вопрос лично, подойдя к одному из микрофонов, которые специально для этой цели установлены в разных частях зрительного зала». После этих слов Алексея Александровича зал погрузился в темноту. Зазвучала тихая, нежная мелодия. И на экране появилось звездное небо, каким его видят астрономы, глядя в телескопы, расположенные по всему лицу Земли. Вера, взяв микрофон, произнесла: «Красота звездного неба поражает воображение, и вряд ли найдется человек, равнодушный к этому величественному зрелищу. Но людям недостаточно просто смотреть на звезды и восторгаться ими. Нам хочется узнать, какие тайны спрятаны там, в глубинах Вселенной. В умах людей термин «эволюция» ассоциируется с постоянным улучшением, преобразованием и совершенствованием всего, что находится вокруг нас. И все чаще и чаще мы слышим о эволюции космоса. Множество ученых исследует космос. Подтверждают ли исследования, что Вселенная эволюционирует, становясь все более высокообразованной? Существовала ли Вселенная всегда? Или же она имела начало? Что могут по этому поводу сказать нам ученые? Изображение звездного неба исчезло. В зале загорелся свет. И Иван Петрович Хлебников сказал: «Было время, когда многие ученые считали, что Вселенная существовала всегда. Но благодаря новым научным открытиям мнение большинства из них изменилось. Против модели стационарной Вселенной, Вселенной, существующей вечно, есть несколько весомых аргументов. Назову лишь некоторые из них. Это отсутствие сверхновых галактик рядом с нашей галактикой. Огромная энтропатия Вселенной, то есть прогрессирующая потеря полезной энергии в космосе, а также наблюдаемое излучение фоновой радиации, которое соответствует характеру и длине тепловых и световых волн от взрыва. По мнению многих ученых, это фоновое излучение говорит о том, что Вселенная имела начало и возникла благодаря так называемому Большому взрыву. Все во Вселенной подчиняется законам физики. Мы все являемся свидетелями того, что все вокруг нас постоянно разрушается и портится. Многим из нас приходилось производить ремонт в квартире. Но через несколько лет эту работу приходится выполнять снова. И это касается не только квартиры, машины или каких-нибудь предметов. Живые организмы, достигнув зрелости, постепенно стареют, а затем умирают. Эта тенденция к ухудшению – проявление универсального закона физики, называемого вторым началом термодинамики. Этот закон заключается в том, что используемая в любой закрытой системе энергия уменьшается, и со временем все приходит в состояние хаоса. Относительно Вселенной можно сказать, что наступит время, когда ее полезная энергия закончится, и температура в ней упадет до абсолютного нуля. Есть теории, говорящие, что после этого Вселенная вернется в исходную точку, опять произойдет большой взрыв и появится новая Вселенная. Но это невозможно. Как невозможно обойти второй закон термодинамики? Потеря полезной энергии наблюдается повсюду. Возрастает энтропатия, что говорит о невозможности эволюции космоса, так как полезная энергия во Вселенной постоянно уменьшается, а не возрастает, что приводит к разрушению, а не к созиданию. «Можно задать вопрос?» – спросил молодой человек, подойдя к микрофону, установленному в центре зала. «Да, пожалуйста». «Вы сейчас сказали, что излучение фоновой радиации свидетельствует о большом взрыве. Мой вопрос таков. Все ли креационисты согласны с тем, что Вселенная появилась от большого взрыва? Или есть другое мнение? И что лично вы думаете по этому поводу?» Часть людей, верящих в сотворение, действительно поддерживает теорию большого взрыва. Я не придерживаюсь такой точки зрения, и чуть позже поясню, почему. А сейчас хочу сказать, что очень важным для всех нас было открытие фонового излучения. Это подтверждает то, что Вселенная имела начало, как и сказано в Библии. А что касается моего мнения в отношении Большого взрыва, то оно таково. Я могу применить название «Большой взрыв» только образно, принимая во внимание тот факт, что Бог в короткий промежуток времени создал из невидимого, из атомов и молекул, невидимых глазу, видимый мир, в котором мы живем. И все же мне не совсем понятно, чем вам не нравится большой взрыв? Иван Петрович улыбнулся. Видите ли, молодой человек, против большого взрыва свидетельствуют многие научные факты. Согласно теории эволюции, нашей Вселенной миллиарды лет. Но есть множество фактов, опровергающих это. Приведу некоторые данные, подтверждающие молодой возраст Вселенной. Важным фактом является скорость вращения галактик. Наша галактика, Млечный Путь, имеет спиралевидную форму, что говорит о том, что ей не миллиарды и даже не миллионы лет. Также по законам физики, если бы наша Солнечная система образовалась из туманности, Солнце, находящееся в ее центре, вращалось бы быстрее, а планеты медленнее. Но на самом деле это не так. К тому же, если бы Солнечная система образовалась в результате большого взрыва, все планеты в ней вращались бы в одном направлении. Но Плутон и Венера вращаются в обратную сторону, а Уран наклонен и вращается как колесо. Есть также множество данных, подтверждающих молодой возраст Земли. Назову лишь некоторые. Это, например, недостаточное для миллиардов лет содержание натрия и других веществ в морской воде. Если бы возраст Земли исчислялся миллиардами лет, эти данные были бы гораздо больше. Кроме того, известно, что вращение нашей планеты постепенно замедляется. И тогда, если Земле миллиарды лет, она должна была в прошлом вращаться гораздо быстрее, чем сейчас. А это могло бы привести к катастрофическим последствиям для живых существ на ее поверхности. Косвенным образом молодой возраст Земли подтверждает также постепенное ослабевание ее магнитного поля. «Большое спасибо за ответ», – сказал молодой человек и вернулся на свое место. «А сейчас я попрошу моих помощников прочесть несколько вопросов, поступивших из зала», – сказал Иван Петрович. Вера, взглянув на разложенные на столе записки, произнесла: «На часть вопросов, касающихся возраста Вселенной, уже был дан ответ. Многих из наших гостей также интересует антропный принцип. Что вы можете сказать по этому поводу?» Алексей Александрович Тихонов ответил: «Вначале поясню для тех, кто не знаком с этим принципом. Суть его заключается в том, что значение всех физических констант во Вселенной именно таковы, как необходимо для существования жизни на Земле, для нормального роста, развития и воспроизведения растений, животных и, конечно, людей. Например, силы притяжения между протонами и нейтронами точно такие, какие необходимы, чтобы более 90 элементов поддерживались в стабильном состоянии. А без этого жизнь была бы просто невозможна. Наша планета Земля находится именно на таком расстоянии от Солнца и имеет как раз такую орбиту, чтобы обеспечить благоприятный температурный режим. Этому же способствует и наклон планеты, а также ее вращение вокруг своей оси. Химический состав атмосферы Земли идеальный. Уникальные свойства воды дополняют этот список. Чтобы не утомлять наших слушателей, я не буду называть сейчас все параметры, от которых зависит жизнь на планете. Но даже из того, что вы слышали, ясно. Наш мир разумно устроен. И все говорит о том, что Вселенная и все, что в ней есть, создано Богом. Об этом же говорят множество других научных фактов. В заключение скажу, антропный принцип подтверждает, наука свидетельствует в пользу Создателя. Вопросы следовали один за другим. Пришедших на эту встречу людей интересовало многое. Через 2 часа, чтобы дать немного отдохнуть и гостям, и хозяевам встречи, объявили перерыв, во время которого ребята из класса Веры Тихоновой разнесли по рядам бутерброды и чай. После перерыва обсуждение интересующих людей вопросов продолжилось. Говорили о многом, о свидетельствах геологии в пользу всемирного потопа, о сложном строении ДНК, случайное образование которой сомнительно по данным современной науки. И так далее. Когда большинство вопросов было обсуждено, Хлебников сказал: «Я хочу также поговорить с вами еще на одну очень важную тему. Библия говорит, что Бог создал все за 6 дней. Некоторые считают, что здесь под обычными днями подразумеваются этапы, каждый из которых мог занимать тысячи или даже миллионы лет. Но в Библии ошибок нет. 6 дней – это не 6 этапов. Мы можем убедиться в этом, прочитав 11 стих 20 главы книги «Исход». Там сказано: «Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Вера произнесла: «Как раз относительно этого есть записка с вопросом. Тут сказано: в Библии говорится о том, что у Господа один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. Разве это не говорит о поэтапном сотворении?» Иван Петрович ответил: «Да, это важный стих, но он говорит не о том, что Бог создал Вселенную поэтапно, а о том, что над Богом время не имеет никакой власти. Бог находится вне времени. Прочитайте внимательно 1 главу книги «Бытие». Там говорится, что Бог создал растения на 3-й день, а светило на 4-й. Как же растения обходились без солнечного света тысячи или миллионы лет? Сторонники поэтапного сотворения утверждают, что солнце было создано сразу, но из-за извержений вулканов и поднимающегося вверх пепла солнце не было видно до 4-го этапа. К сожалению, они не осознают, что этим стараются подогнать слово Бога под свои взгляды. В Библии четко сказано, что вначале Бог сотворил человека, и лишь затем появилась смерть, как результат его грехопадения. По теории эволюции, да и при поэтапном сотворении, вначале была смерть многих существ, и лишь потом появился человек. В Библии нет научных ошибок. Когда думаешь, что она противоречит науке, впоследствии выясняется, что люди просто еще не все знают. Приведу небольшой пример. С Земли Солнце и Луна кажутся примерно одного размера. Но в Библии, в 1 главе книги «Бытие» говорится, что Бог создал светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью. Это было написано несколько тысяч лет назад. Но ученые узнали о том, что Солнце гораздо больше Луны, лишь много веков спустя. Мужчина средних лет произнес: «В Библии сказано о Луне, что она является светилом. Но ведь она не излучает свет. Разве это не научная ошибка?» Луна и в самом деле не излучает свет. Она отражает его. И так помогает людям видеть по ночам. И не важно, что это не собственное излучение Луны. Луна прекрасно выполняет свою функцию – освещает землю ночью. «Спасибо, я все понял», – сказал мужчина и вернулся на свое место. Подводя итог нашей встречи, хочу сказать, что нами руководило желание помочь вам понять – этот мир, а также и мы с вами, сотворены Богом. Ведь от того, что думают люди о своем происхождении, зависит их жизнь на земле и участь в вечности, сказал Иван Петрович, а затем продолжил. Если теория эволюции верна, нет Бога, нет абсолютных моральных норм. Человек может поступать так, как сам считает нужным. Это может привести к ужасным последствиям, как, например, это произошло в фашистской Германии или в Советском Союзе, когда в тюрьмах и лагерях уничтожали миллионы людей. Если же правы люди, верящие в сотворение, значит, есть Бог, который устанавливает законы. То есть вы хотите сказать, что всем нам придется отвечать перед Богом за свои дела? Раздался голос из зала. «Да, это так. В Библии сказано, все согрешили и лишены славы Божией». «Я не смогу поверить в Бога, пока не увижу Его», сказал с вызовом один из молодых людей, находящийся недалеко от сцены, и сидящие рядом с ним ребята поддержали его точку зрения. Иван Петрович, услышав их высказывание, произнес: «Люди часто так говорят, и поэтому мы заранее подготовились к этому. Посмотрите, пожалуйста, на экран». В зале погасли огни, а на экране появился рисунок, изображавший спектр электромагнитных волн. «Дорогие друзья, обратите, пожалуйста, внимание на то, что видимая часть спектра электромагнитных волн занимает лишь небольшую часть шкалы. Если наш глаз видит только маленькую часть электромагнитного спектра, как мы можем считать, что нашему зрению доступно абсолютно все во Вселенной? Мы, например, не видим радиоволны, хотя пространство вокруг нас заполнено ими. В любой точке земного шара вы можете легко убедиться в этом, включив радиоприемник. Бог также находится повсюду, но увидеть его нашим физическим зрением мы не можем. Однако мы можем общаться с ним, обратившись к нему в молитве». Свет в зале загорелся снова, и Хлебников сказал: «В Эдемском саду грех вошел в мир, и с тех пор люди разделены с Богом. С грехом в мире появилась смерть. Но Бог не оставил людей наедине с их проблемами. Почти 2000 лет назад на землю пришел Иисус Христос, Бог, воплотившийся в теле человека. В Библии написано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Тот, кто искренне покается перед Богом во всем, что сделал плохого за свою жизнь, будет прощен, станет сыном или дочерью Всевышнего и получит дар вечной жизни. Это единственный путь на небеса. «А почему вы считаете, что только так можно получить вечную жизнь? Есть ведь и другие религии. Почему вы думаете, что правы только вы, а они ошибаются?» – спросила девушка, сидящая в первом ряду. Иван Петрович ответил: «Это очень важный вопрос. Свой ответ проиллюстрирую примером. Представьте себе остров, находящийся посреди болота. На этом острове находится множество людей. Вдали, на горизонте, они видят высокий берег и хотят попасть туда. Но как это сделать? Ведь вокруг болото. Положение находящихся на острове людей отчаянное. И им ничуть не легче от того, что поверхность болота почти полностью покрыта яркой зеленой травой, ведь под ней трясина. И вот люди видят, что с высокого берега к ним направляется человек. Он добирается до острова и говорит людям, что отсюда, с острова, на тот желанный берег ведет всего лишь одна надежная тропинка. Все они могут спастись, если последуют за ним. И тот, кто послушал его, добрался до чудесного берега. Остальные утонули в трясине. Образно говоря, мы все те люди, находящиеся на острове, лежащем посреди болота греха. Как бы мы ни хотели добраться до желанного берега, наши грехи, даже если они на первый взгляд незаметны для нас, утащат в трясину. Только Иисус Христос, Сын Божий, сошел с небес к людям. И только Он один знает этот путь обратно. Только Он искупил грехи людей, разделяющих их с Творцом. И только благодаря Ему мы можем иметь мир с Богом. Ни одна религия на земле не имеет средства, чтобы грехи людей были искуплены. В некоторых религиях спасение человек может получить по делам. Но даже если, поверив в Бога, люди перестанут совершать плохие поступки, куда денешь их прошлые грехи? Допустим, человек совершил тяжкое преступление. Но когда его собрались наказать, он сказал, что всю оставшуюся жизнь будет творить только добрые дела, и поэтому его нужно простить. Мы все знаем, что даже по человеческим законам такой человек должен быть наказан. Бог святой и праведный, и быть на небесах с Ним сможет лишь тот, чьи грехи искуплены. В Библии сказано, что получить спасение человек сможет только обратившись к Иисусу Христу. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись. Люди могут верить в то, во что считают нужным. Выбор остается за каждым из нас, но и ответственность за наш выбор лежит на нас самих. Нравится это кому-то или нет? Путь на небеса только один. Иначе Бог никогда не стал бы человеком. Зачем ему терпеть издевательства, насмешки, боль, а затем смерть, если люди и так получат вечную жизнь с Богом? Где здесь логика? Но Бог хочет, чтобы люди знали, как можно достичь небес, и поэтому открылся нам в Иисусе Христе, который сказал: «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И, что очень важно, Он всегда находится рядом. Любой из вас может убедиться в этом, доверив свою жизнь Иисусу Христу. И любой человек может иметь личное общение с Богом. Насколько прекрасно это общение – рассказать невозможно. Нельзя человеку, никогда не попробовав клубнику и не вдохнув ее аромат, объяснить на словах, какого вкуса эта ягода и как замечательно она пахнет. Для того, чтобы это узнать, надо самому ощутить аромат клубники и попробовать на вкус. Так же и здесь. Рассказать, что значит доверительные отношения с Богом, невозможно. Я предлагаю каждому из вас сделать этот шаг веры. Обратитесь искренне к Иисусу Христу, который сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Ваша душа бесценна для Бога. Он очень любит вас. Спасибо за совет. Я попробую это сделать. — сказала девушка, задававшая вопрос Ивану Петровичу. «Мы, организаторы этой встречи, очень благодарны всем вам за внимание и неподдельный интерес к вопросам, которые здесь освещались. Конечно же, у нас не было возможности углубленно ответить на все вопросы. Но мы надеемся, что теперь многие из вас, сопоставив данные современной науки с теорией Дарвина, осознали, что является творением всемогущего Бога. Тех же, кто продолжает верить в эволюцию, мы просим задуматься, на прочном ли основании стоит эта вера. А теперь, перед тем, как мы расстанемся, послушайте, пожалуйста, песню в исполнении ребят из детского хора. На сцену вышло несколько человек, и вскоре зазвучала песня, прославляющая Творца.
Хочу тебя прославить, о мой Господь, хоть я так мал. Но вижу я, как все прекрасно, великолепно ты создал. Леса, поля, долины, горы, пучины, волны, ширь морей. Создал ты все единым словом, великой силою своей. И бабочки в своем полете, и птички в пении неземном, и пчелки радостно в работе несут хвалу Творцу кругом. И я хочу тебя прославить, о мой Господь, хоть я так мал. Но вижу я, как все прекрасно, великолепно ты создал. Леса, поля, долины...
Вера слушала ребят, и сердце ее пело вместе с ними. Как приятно было слышать, что дети прославляют своего Создателя. Как радостно было видеть среди поющих Олю Маслову, Борю Крылова и Сашу Дмитриева. Да и сидящие в зале люди не остались равнодушными к пению ребят. У многих людей Вера заметила набежавшие на глаза слезы.
Благодарю Господь за землю, за то, что спас от темноты. Благодарю тебя за небо, там ждешь меня, Спаситель, ты. И я хочу тебя прославить, о мой Господь, хоть я так мал. Но вижу я, как все прекрасно, великолепно ты создал. Леса, поля, долины, горы, пучины, волны, ширь морей.
Когда стихли последние звуки музыки, Иван Петрович сказал, обращаясь к сидящим в зале: «Дорогие друзья, большое спасибо вам за то, что вы пришли сюда. Мы все надеемся, что эта встреча поможет вам сделать правильный выбор, от которого зависит участь человека в вечности. В вестибюле театра, а также у каждого выхода из зала, вы сможете взять брошюры с адресами организаций, связавшись с которыми вы получите более подробную информацию по разным областям естественных наук. Любой из вас может также получить в подарок Новый Завет, который является частью Библии. Также Любой желающий может взять карточки с адресами церквей, расположенных в нашем городе. Желаем всем вам Божьих благословений и надеемся, что однажды встретимся с вами. Если не здесь, на земле, то обязательно на небесах. Опять, как и в начале встречи, зазвучала нежная мелодия, и люди направились к выходу из зала театра.